Россия есть живой организм. Статья первая. Когда нам ставят вопрос, как это могло случиться, что русский народ в эпоху Второй Отечественной войны 1914-1917 предпочел имущественный передел национальному спасению, мы отвечаем. Это случилось потому, что русское простонародное, а также и радикально-интеллигентское правосознание не были на высоте тех национально-державных задач, которые были возложены на него Богом и судьбой. Русский человек видел только ближайшее. Политическое мышление его было узко и мелко. Он думал, что личный и классовый интерес составляют главное в жизни. Он не разумел своей величавой истории, он не был приучен к государственному самоуправлению, он был не тверд в вопросах веры и чести. И прежде всего он не чувствовал своим инстинктом национального самосохранения, что Россия есть единый живой организм. И с этого нам надо теперь начинать. Это нам надо уяснить себе и укрепить в наших детях. Россия есть организм природы и духа, и горе тому, кто ее расчленяет. Горе не от нас, мы не мстители и не зовем к мести. Наказание придет само, горе придет от неизбежных и страшных последствий этой слепой и нелепой затеи, от ее хозяйственных, стратегических, государственных и национально-духовных последствий. Недобром помянут наши потомки этих честолюбцев, этих доктринеров, этих сепаратистов и врагов России и ее духа. И не только наши потомки. Вспомнят и другие народы единую Россию, испытав на себе последствия ее преднамеренного расчленения. Вспомнят ее так, как уже вспоминал ее в 1932 году дальнозоркий итальянский историк Гвильельмо Ферреро. Смотрите наши задачи, номера 45 и 46. Итак, Россия есть единый живой организм. Глупо и невежественно сводить ее исторический рост к скопидомству Мономаховичи, к империализму царей, к честолюбию ее аристократии или к рабской и грабительской мстительности развращенного русского простонародья. Как до этого договорился в своей недавно вышедшей книге недообрусевший швед Александр фон Шельтинг. Его книга есть сущий образец презрения к русскому народу и ненависти к православию. Тот, кто с открытым сердцем и честным разумением будет читать скрижали русской истории, тот поймет этот рост русского государства совсем иначе. Надо установить и выговорить раз навсегда, что всякий другой народ, будучи в географическом и историческом положении русского народа, был бы вынужден идти тем же самым путем, хотя ни один из этих других народов, наверное, не проявил бы ни такого благодушия, ни такого терпения, ни такой братской терпимости, какие были проявлены на протяжении тысячелетнего развития русским народом. Ход русской истории слагался не по произволу русских государей, русского правящего класса или, тем более, русского простонародья, а в силу объективных факторов, с которыми каждый народ вынужден считаться. Слагаясь и возрастая в таком порядке, Россия превратилась не в механическую сумму территорий и народности, как это натверждают иностранцам русские перебежчики, а в органическое единство. Первое. Это единство было прежде всего географически предписано и навязано нам землей. С первых же веков своего существования русский народ оказался на отовсюду открытой и лишь условно делимой равнине. Ограждающих рубежей не было. Был издревле великий проходной двор, через который валили переселяющиеся народы с востока и юго-востока на запад. Возникая и слагаясь, Россия не могла опереться ни на какие естественные границы. Надо было или гибнуть под вечными набегами то мелких, то крупных хищных племен, или давать им отпор, замерять равнину оружием и осваивать ее. Это длилось веками, и только враги России могут изображать это дело так, будто агрессия шла со стороны самого русского народа, тогда как бедные печенеги, половцы, хазары, татары, ордынские, казанские, крымские, черемисы, чуваши, черкесы и кабардинцы стонали под гнетом русского империализма и боролись за свою свободу. Россия была издревле организмом, вечно вынужденным к самообороне. Второе. Издревле же Россия была географическим организмом больших рек и удаленных морей. Среднерусская возвышенность есть ее живой центр. Сначала Волоки, потом каналы должны были связать далекие моря друг с другом, соединить Европу с Азией, Запад с Востоком, Север с Югом. Россия не могла и не должна была стать путевой торговой и культурной баррикадой. Ее мировое призвание было прежде всего творчески посредническое между народами и культурами, а не замыкающееся и не разлучающее. Россия не должна была превращаться, подобно Западной Европе, в коечно-коморочную систему мелких государствиц с их заставами, таможнями и вечными войнами. Она должна была сначала побороть своих внутренних соловьев-разбойников, подвиг Ильи Муромца, и змеев-горынычей, подвиг Ивана Царевича, залегавших добрым людям пути и пересекавших все дороги, с тем, чтобы потом стать великим и вседоступным культурным простором. А этот простор не может жить одними верховьями рек, не владея их выводящими в море низовьями. Вот почему всякий народ на месте русского вынужден был бы повести борьбу за устье Волги, Дона, Днепра, Днестра, Западной Двины, Нарвы, Волхова, Невы, Свири, Кеми, Онеги, Северной Двины и Печоры. Хозяйственный массив суши всегда задыхается без моря. Заприте французам устье Сены, Луары или Роны. Переградите германцам низовье Эльбы, Одера, лишите австрийцев Дуная и увидите, к чему это поведет. А разве их массив суши может сравниться с русским массивом? Вот почему пресловутый план Густава Адольфа запереть Россию в ее безвыходном лесно-степном территориальном и континентальном блоке и превратить ее в объект общеевропейской эксплуатации, в пассивный рынок для европейской жадности, свидетельствовал не о государственной мудрости или дальновидности этого предприимчивого короля, но о его полной неосведомленности в восточных делах и о его узкопровинциальном горизонте, ибо он не видел ничего дальше своей Балтики и не постигал из-за собственного губернского империализма, что Европа есть лишь небольшой полуостров Великого Азиатского материка. Нациям, которые захотят впредь загородить России выход к морям, надлежит помнить, что здесь дело идет совсем не о том, чтобы уловить поступь современности, как выражаются теперь заносчивые сепаратисты русской равнины, и поскорее расчлениться, а о том, чтобы верно увидеть проблему континентального размера и не становиться поперек дороги мировому развитию. Не умно и недальновидно вызывать грядущую Россию на новую борьбу за дверь ее собственного дома, ибо борьба эта начнется неизбежно и будет сурово беспощадна. Третье. Отстаивая свою национальность, Россия боролась за свою веру и религию. Этим Россия, как духовный организм, служила не только всем православным народам и не только всем народам Европо-Азиатского территориального массива, но и всем народам мира. Ибо православная вера есть особое, самостоятельное и великое слово в истории и в системе христианства. Православие сохранило в себе и бережно растило то, что утратили все другие западные исповедания, и что наложило свою печать на все ответвления христианства, магометанства, иудейства и язычества в России. Всякий внимательный наблюдатель знает, что лютеране в России и реформаторы в России, англикане в России и магометане в России разнятся от своих иностранных соисповедников по укладу души и религиозности, удаляясь от своих первообразцов и приближаясь незаметно для себя к православию. А католичество кончило тем, что открыто выработало и выдвинуло межуумочно-подражательную форму исповедания – католичество восточного обряда. Форму, по видимости, православно-свободно-молитвенную, но по существу католически лукаво-неискреннюю, симулирующую в обрядах невоспринятый и даже непостигнутый дух православия. И при всем том православная церковь никогда не обращала иноверных в свою веру мечом или страхом, открыто осуждая это и запрещая уже в ранние века своего распространения. Она не уподоблялась ни католикам, особенно при Карле и Каролингах, и во Франции в эпоху Варфоломеевской ночи и религиозных войн при Альбе, в Нидерландах и всюду, насколько у них хватало сил, например, в Прибалтике, ни англиканам, например, при Генрихе VIII в период английской революции и междоусобных войн. В религии, как и во всей культуре, русский организм творил и дарил, но не искоренял, не отсекал и не насиловал. 1 апреля 1950 год.